Сталин. Кровавый палач, мясник и убийца. Сталин. Заботливый отец нации, который вел нас от победы к победе. Сталин. Программа, в которой вам предстоит поспорить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов и почти 7 минут в эфире программа «Сталин», у микрофона Владимир Карпов. И сегодня необычная тема нашей программы «Сталин и спорт», мы ее так назовем. Хотя на фоне того, что происходит сейчас с российским спортом, вполне себе нормальная тема. Тем более, что коммунисты в Российской Федерации уже заявили, что необходима сталинская мобилизация. Даешь обновление футбольной сборной, даешь создание новых спортивных обществ, наверное, по-сталински. Вот в этом сегодня разбираться и будем. С нами сегодня Елена Истягина-Елисеева, директор Государственного музея спорта. Здравствуйте, Елена Александровна.
Здравствуйте.
И с нами сегодня Светлана Мягкова, консультант Государственного музея спорта, историк. Здравствуйте, Светлана Николаевна.
Здравствуйте.
Я даже не знаю, с чего начать. Но давайте с главного вопроса. Почему вдруг в те времена, когда страна после передряг, после революции, после гражданских войн интенсивно строила предприятия, пыталась развивать сельское хозяйство и прочее, индустриализация, ну, там масса ЦИ всего было. Вдруг такое внимание к спорту в 30-е годы. Тогда создаются спортивные общества, тогда начинаются там разные знаки отличия появляться у спортсменов. Давайте, Елена Александровна, с вас начнем, да, пожалуйста.
Вообще такое внимание спорту молодое советское государство начало уделять с самого момента своего возникновения, еще после революции в 17-18 году Владимир Ильич Ленин с приближенным кругом задумывались о том, что, получив в управление огромное аграрное население, которое не имело представления ни о гигиене, ни о многих прикладных практиках, с этим что-то надо было делать. И тогда по инициативе известного писателя Бонч-Бруевича и Владимира Ильича, они дружили, был организован Институт физической культуры по адресу Казакова, 18, там, где сейчас располагается Министерство спорта. Университет переехал на Сиреневый бульвар и разросся до нашего центрального, самого крупного спортивного вуза страны. Так вот, именно тогда, в 18 году, был сформирован этот институт, и на его базе стали апробироваться, формироваться многие-многие спортивные процессы методологического, потом научного порядка и так далее. И любопытно, у нас в музее хранятся два толстеньких тома. Это учебники по всем курсам, по всем дисциплинам, которые читались вот в рамках этого образовательного процесса.
Два тома.
Два тома, да. То есть это два тома примерно по 600 страниц. Довольно толстенькие, но это все дисциплины и все, ну, скажем, весь спектр образовательных траекторий.
То есть все, что нужно знать о спорте, вот, пожалуйста, две книжки, вам будьте любезны, изучите, и после этого уже будете считать себя специалистом.
Это было самое начало. Именно в этом огромная работа и советского государства, и тех людей, которые работали в спортивной, формирующейся тогда спортивной отрасли. Именно из двух вот этих вот странненьких томов сформировались научные школы, методологические посылы. Кстати, это время, когда не только было понятно, что нужны инструкторы, которые будут работать с населением, объяснять, ну, как бы многое про гигиену и привлекать, скажем так, к здоровому образу жизни и прикладным практикам, потому что все прекрасно понимали политическую ситуацию, понимали необходимость освоения населением различных прикладных практик и понимали, что в общем-то, война не за горами.
Вот сейчас подождите, на секундочку просто. Первая задача, которую ставили перед собой Бонч-Бруевич и Ленин, это все-таки оздоровление населения или уже немного подготовка к будущим войнам? Пожалуйста, Светлана
позвольте,
Николаевна.
Да, да, позвольте, я подключусь. Безусловно, прикладное значение физической культуры однозначно самое важное на тот момент было.
То есть оздоровление.
Нужно, оздоровление. Но нужно еще вот что вспомнить. Сейчас не только оздоровление. Прикладное и оздоровление, и, естественно, готовность к обороне. Каким образом это происходило? Мы помним, что год 17-18, это же окончание Первой мировой войны,
Да.
И если немножечко вглубь посмотреть, то спортсмены российские, дореволюционные, они участвовали в так называемой мобилизации спорта, готовили резервы для армии, и достаточно успешно. И вот это, в принципе, после революции переросло, перешло уже и в Советскую Россию. Каким образом это происходило? Вопрос, естественно, очень важный, как резервы готовить, тем более мы помним, что гражданская война начинается уже в ближайшем будущем. Было образовано так называемое, вышел декрет об обязательном военном обучении. Угу. И был создан так называемый Всевобуч. Всевобуч. Практически эта организация должна была заниматься всем спортивным направлением, которое существовало в государстве. Что нужно? Телесное развитие, соответственно. Телесное каким образом? Нужно таким представить себе, какие кадры будут заниматься, какая методология, какие методики и так далее. И вот на этом уровне как раз возникает большое количество вопросов, потому что возглавил первоначально Всевобуч Николай Ильич Подвойский, а он был сторонником в большей степени оздоровительных подходов, и причем такие методики предполагал. Массовые гуляния. Вот трудящихся надо воспитывать, да?
Да.
Необходимо, чтобы они были здоровы, необходимо, чтобы они были бодры, необходимо, чтобы они были в случае чего готовы к какой-то обороне. Но какими методами? Гуляния, празднества, привлечение их к различным видам спорта. Но само отношение к спорту, это я заранее вот как бы обозначаю позицию, было неоднозначным, и до 30-х годов спорт практически отрицался, считался буржуазным пережитком, и многие виды спорта первоначально даже запрещались. Позднее...
Вопрос из зала. Да. Какие запрещались? Мне даже любопытно стало.
Ну, очень, кстати, к футболу не очень хорошо относились в 20-е годы, потому что, например, некоторые методологи говорили, чему мы учим свою молодежь? Что такое финт? Финт — это обман. Значит, мы учим обманывать. А что такое бокс? Ну, это надо бить по голове для того, чтобы человек упал в обморок. Зачем нужен такой вид спорта? До смешного даже фехтование, например, практически было исключено из, так скажем, принятия видов спорта различных, а это же, сами понимаете, в общем-то, это основа, например, военной подготовки была.
Ну, тогда уже был несколько иной инструмент, шашка называлась.
Да, но все-таки. Вот, и поэтому вот это вот отношение к спорту, оно до 30-х годов продолжалось, только с 30-х начиная, то есть в течение 20-х шла полемика, шла дискуссия о том, что есть физическая культура, спорт, спорт, значит, буржуазный пережиток, физкультура это хорошо, но тоже какими методами, какими методиками. Ну и вот Подвойский, значит, этими гуляниями, а Николай Александрович Семашко, который с 23-го года возглавлял Всевобуч и позднее Высший совет физической культуры, он говорил о необходимости контроля врачей, что это дело исключительно врачебное, что нужно соблюдать все гигиенические нормы. Он сам был одним из крупнейших, так скажем, социальных гигиенистов того времени. И поэтому вот эти вот разночтения, разногласия у них были очень серьезные. Но действительно, да, тут вот еще нужно сказать, что кроме... То есть здесь речь идет о том, какая система управления, как управлять спортом, как организовывать людей. Кроме вот того, что я обозначила этой организации, был уже создан комсомол, который очень активно занимался направленностью спортивной и во Всевобуче, собственно говоря, отвечал за спортивное направление. Профсоюзы, которые тоже занимались этим. И получалось, что, в принципе, каждый из них дублировал, не совпадал во мнении, и такая неразбериха, дискуссии постоянно проводились.
Как таковой вертикали не существовало.
Это было очень сложно, потому что нужно было принимать как бы решения, нужно было работать с трудящимися. В первую очередь говорили о рабоче-крестьянском населении, потому что среднее звено, так скажем, интеллигенция, служащие, они как и раньше ходили, так они и сейчас продолжали быть наиболее активными элементами вот спортивных различных действий. И как решать этот вопрос? Вот один из основных, который тогда был выстроен. Это 20-е годы.
Я просто для слушателей подчеркну. Для 20-х годов было очень важно привлечь к физической культуре как можно больше граждан молодой Советской Республики. Как-то так.
Совершенно верно. Даже лозунги такого рода были. «Не трусь, надень трусы». То есть выходи спокойно, в спортивном виде.
Понял.
Ну, и, собственно, не трусь, надень трусы. Тут есть еще любопытный момент. Если, в принципе, те виды спорта, которые предполагали сложный инвентарь, они были, ну, достаточно экономически нецелесообразны вот в сложных условиях, то те виды, которые не требовали сложного инвентаря, например, легкая атлетика, они вот в пролетарском обществе развивались очень бурно. И, в частности, всегда, когда смотрят на, например, фотографии того периода, забавляются спортивной экипировкой. А на самом деле это было белье. Вот эти самые шорты забавные, майки, это было нательное белье.
Это просто нижнее белье?
Это просто нижнее белье, в котором было удобно заниматься данным видом спорта. Потому что специально спортивная экипировка появляется значительно позднее. А тогда это всего лишь такая удобная одежда, которая была доступна.
Со спортивными магазинами тогда была, видимо, напряжёнка.
Да, поэтому, да, спортивных, конечно, магазинов тогда не было. Очень долго, практически до 50-х, спортивный инвентарь.
Ну, оборудованием, инвентарем динамовцы очень хорошо занимались, начиная где-то с середины 20-х,
да, вот, до 30-х. Первое же общество, которое появилось, это «Динамо», да? Если,
ну,
говорить
практически
о спортивных.
Да, практически да, но хотелось бы вернуться к вопросу, о котором вы сказали. Вот каким образом привлекать людей? То есть целая система пропаганды и агитации была разработана. И в первую очередь это, конечно, визуальный ряд.
Ну, собственно, в этот период, в 20-30-е годы, были разработаны все методы визуальной пропаганды, которые используются в нашей физкультурно-спортивной отрасли, вообще и не только.
Девушка с веслом?
В том числе девушка с веслом. Кстати, девушка с веслом, ее модель, ее как сама девушка была воспитанницей,
прообраз,
да, воспитанницей, ученицей того самого института физической культуры, который потом стал к заливкам, РГУФкам на Сиреневом бульваре, дом 4.
Я вот как раз пытаюсь представить логику тогдашнего советского руководства. То есть, получается, нужно привлечь людей. Как это сделать? Ну, лозунги, хорошо, не трусь, надень трусы.
Не только лозунги,
да.
Нет,
дальше.
Ни в коем случае.
Образное, то есть... Это красиво, то есть этого не стоит стесняться, первое, это круто. Это еще плюс ко всему красиво. Вот вам, пожалуйста, появляется девушка с веслом. Раз, что еще?
Появляются...
Много, разрешите, Светлана
Николаевна.
Много всего появляется.
Да,
была создана целая программа пропаганды, которая включала в себя определенное количество печатной прессы, уделяемое данному вопросу. Все наши ведущие фарфоровые заводы, например, получили госзаказ на так называемый агитационный фарфор. И, ну, все любят статуэтки, все всегда украшали дома испокон веков различными забавными, красивыми статуэтками, фарфорами. Советские граждане, в общем-то, были не исключение, но их статуэтки стали тематические. Среди них, например, посвященные спорту, это целый большой сегмент для коллекционирования в том числе. Вторая часть – песня, посвященная спортивным победам и тому, что спорт – это здорово. Еще это целенаправленная ежегодная государственная программа.
То есть под это выделялось финансирование отдельное, чтобы делать статуэтки?
Финансирование мы сейчас тоже перейдем.
Да.
Это ближе так, к началу 20-х, еще очень малое финансирование. Но продолжая эту тему, кинематография, шахматная горячка, знаменитый вратарь с великолепной музыкой, художники, Пименов, Самохвалов, Дейнека. Мы сейчас смотрим с большим удовольствием на эти картины, они яркие, сочные, призыв к движению, к молодости, ну, к молодости не обязательно, так, имеется в виду, к здоровью в любом возрастном периоде.
И, конечно, таким квинтэссенцией, апофеозом спортивной пропаганды в 30-е годы стали знаменитые парады. Парады на Красной площади, они проходили первый парад еще, по-моему, в 17-м году.
Ну, считается, первый парад в 19-м году. Приветствовал Владимир Ильич Ленин, Всеволобыч проводил на Красной площади, очень эффектно.
Парад физкультурников тот самый.
Парад, да, физкультурников, парад, ну, спортивный, парад физкультурников.
Важно, на Красной площади тогда люди впервые появляются в трусах, чтобы было важно доказать, что это тоже
не стыдно. Нет, они не в трусах были на тот момент, еще нет. Кстати, о Ленине. Надо сказать, что Владимир Ильич очень активно спортом занимался. Да, вот если мы говорим о периоде довоенном, и, ну, плюс-минус вокруг этого, например, вот сравнивая Ленина и Сталина, Владимир Ильич очень серьезно относился к своему здоровью. Не только к своему, потому что он очень серьезно приветствовал спортивное движение, которое начинало развиваться в послереволюционное время, но и неплохо еще до революции знал то, что происходило в этом мире. Он увлекался, он сам не боролся, но очень интересовался борцами. Ходил тоже в цирк, смотрел, как и поднятие тяжести, борьба. Был очень разочарован, когда узнал, что иногда при поднятии тяжести не настоящие.
Мы лежим,
ну, да, веса поднимали.
Потому что то, что потом стало тяжелой атлетикой, русские силачи, это изначально такой даже не вид спорта джентльменский, а такое развлечение для народа.
Оно, ну, как, обычно, как борьба. Да, тоже,
так... Ну, борьба, да. Как бы, ну,
вот, вот... Борьба имеет более глубокую историю, потому что там Греция и все такое прочее.
Ну, собственно, в Греции тоже поднимали тяжести.
Собственно, все эти комплексы, тяжелоатлетические поднятия тяжести во всех культурах существуют. Прикладной борьба, там, борьба с оружием разного порядка, там, легкоатлетический, бег, прыжки. Все это во всех культурах так или иначе проходило и отмечалось.
Вы заговорили, кстати, о фильмах. Я вспомнил, что параллельно в Германии же шли те же самые процессы. Ну, то есть Лени Рифеншталь тогда снимает...
Лени Рифеншталь, роскошная
снимает
Олимпия.
Да,
да, Олимпию,
да,
тогда снимает. Но это 30-е годы. Я уже извиняюсь, про Владимира Ильича договорю.
Давайте.
Так вот, он, поскольку в семье-то многодетный был... Играми различными увлекался, это практически все. И Иосиф Виссарионович то же самое, городки, понятно, там всякие эти детские. Кроме того, Владимир Ильич прекрасно плавал, ездил на велосипеде, играл в бильярд, играл в шахматы. О том уж, как он по горам ходил, это прям целая история, что за ним угнаться невозможно было. И своим товарищам, изможденным периодически ссылками и голодовками, он говорил, надо следить за здоровьем, нужно заниматься физической культурой. Вот, и вот этот момент весьма интересен. И поэтому недаром он присутствовал на первом параде. А вот что касается, ну, просто это я в продолжение Иосифа Виссарионовича, то он меньше занимался.
Ну, он вообще не занимался.
Ну, практически, хотя...
И все подчеркивали, на самом деле, что Иосиф Виссарионович купаться не любит, потому что плавать не умеет, загорать не любит, потому что не любит. Предпочитает пешие прогулки в тенистом лесочке. И что еще? А, и говорили о том, что у него хорошо идут все виды спорта, связанные с меткостью. Стрелял он неплохо, бильярдом очень увлекался, бильярдные столы стояли везде. Но, собственно, это было развлечение, тогда еще не вид спорта, а так называемый институциализированный, как с правилами судейства там, и так далее, системой соревнований. Вот, так что, ну, городки, конечно, здесь, ну, они, да, с Лениным пересекались.
Насчет меткости. И тот, и другой очень охоту уважали крайне, да. Иосиф Виссарионович, тоже фотографии есть в кругу своих приближенных, тоже на охоте. И, кстати, говорят, действительно очень метко стрелял, даже какие-то там его...
Ну, ведь опять необходимость прикладных навыков.
Ну, боевик в свое время был, что тут
говорить. От охранки по тенистым лесочкам отстреливаться.
А с другой стороны, вот... В бункере Сталина, знаете, музей есть такой,
да.
И там есть, как бы мы сейчас назвали, вот эта военная стратегия. Ну, условно, там не шахматами их не назовешь, а вот как раз для военачальников, там...
Штабные игры.
Штабные игры, да. Вот это у него все было. Ну, играл ли он или с военачальниками обсуждал? Ну, по идее, скорее всего, да. Но вот такая вот тоже интересная вещь.
Я предлагаю двигаться уже к созданию тогда спортивных обществ. Вообще как-то идея зародилась. И если мы говорим о развитии массовой физической культуры, то зачем они понадобились?
Спортивные общества?
Да.
Ну... Мы с парадами. С парадами-то, да.
Давайте с парадами.
Парады-то, да.
Ну, в принципе, когда мы говорим об организации населения, так или иначе, ему необходимо было придумать организационные формы. И формировали первые спортивные общества по корпоративному принципу. Например, «Динамо» — это силовые ведомства, «Спартак» — работники промкооперации, студенты в «Буревестник», то, что мы называем среднеспециальным образованием, в трудовые резервы, и вот по такому принципу. Потом уже в 30-е годы начали формировать также по два общества в каждой республике. У нас это, Светлана Николаевна, какие у нас были...
Ну, я хотела бы еще уточнить, что первое это общество у нас действительно «Динамо» было создано в 1923 году, и как раз-таки при участии всего обуча в большей степени.
Для них это было важно, потому что это, по сути,
конечно,
будущее Министерство внутренних дел.
И это было практически первое общество, которое было ведомственным. Опять вот я возвращаюсь к тому, что 20-30-е годы – это система управления, складывающаяся, организационные структуры и прочее. И вот ведомственное, ну, ведомство конкретное, понятно,
да.
ГПУ.
ГПУ,
все. Да. Очень увлекались товарищи чекисты футболом. И вот создавали футбольные команды, тоже соревновательные какие-то моменты.
Да, еще историческое противостояние с ЦСКА.
Ну, это, ЦСКА, да, это гораздо позднее, но все-таки
это
глубокие корни. Да.
К этому мы еще перейдем. Там важно, потому что, да.
Вот. И первоначально, вот у нас сегодня уже прозвучал такой вопрос, а финансирование? Финансирования практически не было, потому что устоявшаяся система финансирования организации вообще в принципе не существовала. И вот что касается даже тех же динамовцев, такие вот печальные даже, можно сказать, картинки их быта, что они там перед игрой, после игры переодевались в морге детской больницы. Или у них не хватало денег, а нужно было хоть как-то кассу свою клубную пополнить. Каким образом? Они медведя с афишей водили по улицам, и на нем все это было дело написано. Устраивали специальные там показательные выступления с артистами известными.
Потому что это уже считалось каким-то роскошеством, я имею в виду, что, ну, ребят, вас тренируют для того, чтобы вы имели возможность применять свои навыки в борьбе с преступностью и с врагами народа, например, да? А все остальное, футбол — это развлечение. Хотите на него денег — заработайте, как-то так.
Ну, в определенной степени, да. Если учесть, например, традиции дореволюционного спорта, клубы, общества, лиги, которые существовали, были уставные и неуставные. В уставе, когда прописано, понятно, что за счет членов этого общества существовало общество. Оно организовывало, экипировало, отправляло на соревнования и так далее. Ну и дикие, что называется, общества, те, которые не имели уставных взаимоотношений, ну, из них обычно набирали спортсменов, наиболее известных приглашали участвовать. Ну и в последующем это было. А вот после революции, когда не складывалась еще система, откуда это финансирование? Пока еще этого не было. Но другое дело, что те же динамовцы постепенно, вот сегодня уже тоже прозвучало, они стали заниматься как раз-таки проблемами экипировки, спортоборудованием и так далее, где-то в середине 20-х годов. И к середине 30-х годов 70% всего вот производства спортивного оборудования это было динамовское.
Так что вот, то есть вот, они сами для себя производили?
Они не только для себя производили, они производили, собственно говоря, уже на, ну, на всех
на
остальных,
общества.
На другие общества. И вот это... общество, которое было создано, ну, вот, как я уже сказала, понятно, прозрачно, целенаправленно и ведомственно. Потому что остальные общества, они вызывали как бы у власть-придержащих некоторые, ну, периодические...
Вопросы.
Да, периодические вопросы. Потому что, ну, вот, например, ну, какое общество?
Спартак возьмем.
Ну, например, Спартак.
Да.
Ну, например, Спартак. Значит, дореволюционное общество, русское гимнастическое общество существовало, дореволюционное. Кстати, очень интересный момент, то, что при создании русского гимнастического общества, вернее, в создании участвовали, например, Гилеровский, Чехов, очень такие вот подробности.
Я прошу прощения, Светлана Николаевна, да. Просто сейчас мы вынуждены расстаться на время информационного выпуска, нам расскажут свежие новости. А про «Спартак» мы после новостей тогда закончим. И перейдем к другим спортивным обществам. Сегодня вспоминаем Иосифа Виссарионовича через призму советского спорта, его развитие, создание спортивных обществ. С нами Светлана Мягкова, консультант Государственного музея спорта, историк. И Елена Истягина-Елисеева, директор Государственного музея спорта. Новости.
Сталин. Кровавый палач, мясник и убийца. Сталин – заботливый отец нации, который вел нас от победы к победе. Сталин – программа, в которой вам предстоит поспорить.
В эфире программа «Сталин», у микрофона Владимир Карпов. Сегодня говорим о Сталине и советском спорте. С нами сегодня Елена Истягина-Елисеева, директор Государственного музея спорта, кандидат исторических наук, и Светлана Мягкова, консультант Государственного музея спорта, историк, профессор. И про спортивное общество мы заговорили, про «Спартак» в частности. Почему к «Динамо» вопросов не возникало, а к другим возникали вопросы? Вспомнили Гилеровского, Чехова, которые участвовали в гимнастических сообществах каких-то, да?
Да, русское гимнастическое общество, когда создавалось, они участвовали в создании, как и братья Морозовы, например, и так далее. Ну, спортивные общества, созданные до революции, они, естественно, в момент перелома тоже не знали, как, куда им примкнуть,
но они
поддержать.
Оставались.
Вы знаете, какие-то в основном клубы. Оставались, да, в основном они оставались. И что, как ни странно, им больше повезло, вот те сооружения, которые принадлежали спортклубам, обществам, больше повезло, чем культовым сооружениям. Их практически оставляли в том же виде и пытались, если использовать, ну, например, там пролеткультовцы пытались использовать эти спортсооружения для того, чтобы проповедовать свою культуру. Но, опять-таки, немножко отвлекаясь от темы, но все-таки пролеткульт, вы помните, да, то есть отрицание действительно всего этого спорта, попытка представить себе, так скажем, и тот же самый, ту же самую физическую культуру совершенно в ином ракурсе, нежели представляют себе другие государства. И вот на этих площадках они показывали, как это должно быть, как бы опытные вот эти показательные площадки. Ну, например, использовать только те упражнения, которые нужны в профессиональной деятельности. Ну, это знаменитые, помните, молотом по наковальне, имитация ударов. Вот таким образом. То есть они не говорили о том,
перформансы.
Ну, да? Типа перформансов, да, по современным языком, если сказать. Так вот, большая часть общества, она пыталась приспособиться к ситуации, тем более наработанные позиции не хотелось сдавать. И вот то же самое русское гимнастическое общество, оно на Патриарших прудах в Москве существовало. Было общество физического воспитания, оно на Красной Пресне. Вот они объединились, чтобы выжить. В итоге, значит, попытались как-то перестроить свои и по названию даже позиции. И после, так скажем, долгого разбирательства они решили называться Красная Пресня. То есть лучше, чем Патриаршие пруды в условиях идеологических, как бы, той самой ситуации, которая существовала. Да. И вот эта самая Красная Пресня, она под названием Красная Пресня довольно долго существовала. Потом они же стали пищевиками, поскольку у них появился куратор из этой сферы. Потом они стали прокооперацией называться, потому что этот куратор стал, так скажем, расти.
Кураторы деньги давали или просто они?
Да, как-то они материально добывали. То есть когда это появилось, а это уже 30-е годы. Это 30-е. Тут вот, да, действительно нюансы, которые тоже мы немножечко опустили. Если «Динамо» создавалось в 23-м и не было финансовой поддержки, и 20-е годы все время шла дискуссия о том, что есть спорт, что есть физическая культура, нужен спорт или не нужен, то, помните, 20-е годы, признание СССР, международные связи, там прочее-прочее, выезды довольно активные за границу. И здесь уже руководство понимает, что необходимо готовить своих спортсменов на высоком уровне. А как готовить? Нужны кадры, нужна материальная база, техническое обеспечение, методическое обеспечение и прочие вещи.
То есть тогда начали после международного признания смотреть на спорт уже как на эрзац войны и побеждать в том числе и на спортивных аренах. Такую задачу поставили.
Но это достаточно комплексное явление. Спорт и тогда, и сейчас имеет вообще физкультурно-спортивную отрасль два магистральных направления работы. Это спорт высших достижений и, соответственно, спорт массовый.
Мне кажется, было важно понять, когда это переключение произошло. Вот оно, международное признание состоялось.
Это переключение, может, конкретно даже назвать. В 1929 году был принят декрет о физкультурном движении. И дальше уже с 30-го года начинают, причем Совет народных комиссаров берет все это под свою опеку, и всесоюзные, в итоге по разным названиям, в 1936 году уже Всесоюзный комитет по физической культуре и спорту.
И, кстати, в 1936 году уже было 60 добровольных спортивных обществ, то есть они уже множились весьма-весьма.
Даже больше. Кроме вот этих, ну, где-то 64 только у профсоюзов было таких обществ. И поэтому каким образом организовывать физкультурников? Лучшей формы, чем спортивные клубы, пока еще в мире не придумано. Это в других странах, как до революции, так и после революции. Это в нашей стране до революции и в итоге после революции в советское время. И сейчас к этому приходит. Это наиболее удобная форма организаций и физкультурников, и спортсменов. И поэтому вот эти общества стали создаваться. Ну вот, возвращаясь к вопросу о «Спартаке», вот это вот красное, да, и пищевики они, да. Промкооперация, финансирование у них было достаточно приличное. В итоге там с 35 года они стали называться уже «Спартаком». Вот это общество «Спартак» с 35 года. Или, например, то есть я опять-таки повторяю, связь между тем, что было...
До
и тем, что, да, революция, и то, что вот эта вот преемственность, она существовала и существует, собственно говоря, и до сих пор, потому что нельзя наработанное просто так обрубать. И
ну, в том числе наш первый олимпийский чемпион Панин Коломенкин, он завоевал первую олимпийскую медаль в 1908 году на Олимпиаде в Лондоне, победив в фигурном катании, и, собственно говоря, потом он остался после революции, очень долго работал, но он был таким универсальным спортсменом. Еще одна характерная черта начала 20 века – это универсальность спортивных практик. Он был блестящим велосипедистом, а также уникальным стрелком. И в дальнейшем он себя профилировал именно как стрелок, написал много книг, был инструктором. Вот Светлана Николаевна тоже у нас... много если, в свое время писала по
если
Панину
о нем,
Коломенкину.
То он только 28-кратным чемпионом по стрельбе из пистолета был. И да, в 2012 году на Олимпиаду в Стокгольме он тоже в составе команды ездил. Они, правда, не заняли ведущих мест, но все-таки это к тому, что они свои знания, опыт переносили сюда.
И не надо думать, что их всех просто на корню репрессировали или изгнали, или уничтожили.
В Спартаке 18-кратный чемпион страны Москвы и 11-кратный чемпион страны в тяжелой атлетике Бухаров. Он совершенно нормально работал как раз-таки в этом обществе. То есть, как говорили тогда спецов, да, старых, они не, так скажем...
Не выгоняли. Это, конечно, не отменяет всех тех печальных фактов, которые существуют, но, тем не менее, надо всегда помнить о том, что вещи комплексные, феномены комплексные, особенно такие сложные.
И если, например, об обществе говорить, тоже с такой с преемственностью из дореволюционки, это то, что мы сейчас... Наш любимый ЦСКА, да?
ЦСКА. Давайте перейдем, ЦСКА. Слушайте. Ну,
например, да. ЦСКА, опять-таки, 1911 год. Так называемое общество ОЛЛС. Общество любителей лыжного спорта. Кстати, не надо обращать внимание на то, что вот когда мы говорили о Спартаке, и там мы говорили гимнастическое общество. Под гимнастическим понимался целый спектр видов спорта, которыми занимались. Равно и здесь. Любители лыжного спорта, но участвовали в первенствах различных. И 2011 год. Дальше, после революции, тоже не знают, как им быть, куда деваться. После долгих размышлений они со всего бычем за, так скажем...
Задружились,
да. И появилось другое название – ОППВ. Опытно-показательная площадка всего буча. Вот они ж стали, как... показатели, да. Ну, а дальше уже история развивалась таким образом. В 28-м году, десятилетие Красной Армии, был создан Центральный дом Красной Армии имени Фрунзе, а при нем спортивное отделение.
ЦДКА.
Вот, собственно говоря, да, потом не ЦДКА, потом СА уже, Советская Армия, потом, вы помните, уже... Как,
ну, в общем, любовь к аббревиатурам у клуба еще с дореволюционных времен.
Обороны, и в конце концов, в 1960 году ЦСКА. Да? То есть вот история. Откуда идет? Из, так скажем, глубин спортивного движения России.
Опять же, для себя запишу. Значит, предки Спартака были гимнастами, а предки ЦСКА – коней. Они были лыжниками. Ну, вот как-то так.
Ну, это как-то очень условно. Вы очень условно, да.
Так вот, еще один важный момент. 30-е годы. Все понимают, что война новая неизбежна, и к этому готовится, в том числе и пропаганда. И параллельно с этим развиваются спортивные общества. Все-таки задачи какие ставились приоритетные? Готовить будущих воинов, бойцов, защитников Отечества, и, я не знаю, или все-таки вот те самые победы на международной арене, там вот этот большой спорт и прочее.
Ну, собственно, готов к труду и обороне.
Тогда появляется.
Тогда появляется. Много лет это комплекс ГТО, самый, наверное, успешный в истории формат массового физкультурного движения, организации массового физкультурного движения. Это был не первый опыт. То есть на протяжении 20-х годов искали различные формы, пытались организовать разные комплексы. Но вот ГТО, готов к труду и обороне, в 31-м году, который был принят, это самая такая успешная форма, существовавшая до 80-х годов. Ну и вот возобновившаяся не так давно в нашей стране. И, конечно, спорт высших достижений – это все замечательно, но это была тогда все-таки вторичная история. Первое – это организовать свое население для того, чтобы оно успешно трудилось и в случае необходимости успешно оборонялось. Поэтому подавляющее количество практик, которые тогда развиваются, именно прикладные. Это и прыжки с парашютом,
стрельба,
довольно много конного спорта, который в течение потом последующих десятилетий терял свое прикладное значение, поэтому сейчас вот у нас, к сожалению, тоже блестящие традиции утеряны. Опять же, такие забавные вещи, например, сейчас ха-ха-ха, кросс в противогазе. Не ха-ха-ха, а прикладная насущная необходимость, потому что в условиях современного тогда боя это кросс в противогазе или перенесение ящика со снарядами, это была необходимость. Прыжок в длину на расстояние окопа, перепрыгнуть, перенести ящик со снарядами, тоже схватить, перенести, поставить, упасть. И тогда, таким образом, не от того, что хотелось посмотреть, как женщины выглядят в противогазе и в полном обмундировании, и не для того, чтобы население жизни усложнить, а для того, чтобы, когда придет, если придет тот сложный момент, вот население было хоть как-то готово.
Отличие от того, что сейчас. Сейчас у нас в приоритете это олимпийские виды спорта, потому что там медали раздают. А тогда в приоритете были именно прикладные виды спорта.
Не скажите.
Нет?
Потому что сейчас, да, сейчас у нас достаточно сложная ситуация в физкультурно-спортивной отрасли. Да, очень много обидного мы получили в последнее время. Но когда говорят о том, что у нас плохо с спортом высших достижений, есть определенный кризис. Однако, посмотрите, пожалуйста, на наше население. Вот выйдите в любой парк. За последние 10 лет народ стал ездить на велосипедах, на самокатах, бегать, ходить с палками, играть и все в таком духе.
Какое количество мероприятий проводится каждый выходной?
Количество мероприятий, которые проводятся. Каждый родитель знает, что ребенка надо отвезти на спорт и так далее. Это все целенаправленная работа, и не надо ее отрицать.
Сейчас... Хорошо, мы просто отвлеклись, а мы сегодня вспоминаем.
Больная тема, отвлеклись, да?
Времена Иосифа Виссарионовича. Слушайте, у нас остается буквально 10 минут, с вами жутко интересно, но я обещал слушателям дать им возможность тоже задать свои вопросы, поэтому к ним и перейдем.
Вот маленький кусочек
конечно,
все-таки
Светлана
еще?
Конечно, Светлана Николаевна.
Мы просто когда говорили о Иосифе Виссарионовиче и плюс о парадах, мы не успели вот договорить, потому что целая система парадов, да, на протяжении 20-х, 30-х годов. И, например, в 1936 году Иосиф Виссарионович впервые увидел футбол на Красной площади. Он, в принципе, футбол впервые увидел. Причем на тот момент секретарь ЦК ВЛКСМ Косарев, он как раз это хотел ему преподнести, был соткан там какой-то войлочный ковер, расстелили его и прочее. Пожарные не разрешали, ГПУ не разрешал, но, в общем, в итоге все это добились. И он впервые увидел. И вместо регламентов 30 минут, там продолжалось все это 45 минут, потому что ему это очень понравилось, жутко просто понравилось. И насчет того, что вы говорите, как готов к труду и обороне, и, например, на параде 1938 года была постановка, например, такого рода. Были выстроены 5 пирамид трехэтажных, ребята держали...
Девушек.
Нет, не девушек.
Помосты.
Помосты, да, да. Помосты, просто помосты, то есть трехэтажные. А верхний, значит, изображал какую-то стартовую фигуру какого-то вида спорта. Потом это закрывалось плакатом «А если война?»
И дальше уже
преображение. И дальше, да, снимается, и там уже представители различных видов войск. Эти сразу превращается длинный помост, начиная от исторического музея и заканчивая Спасской башней. Такой длиннющий мост получился. Там едут мотоциклисты, там выполняются различные военизированные какие-то упражнения. И вот это все демонстрировалось. То есть показывалось, что мы готовы и к труду, и к обороне.
И кстати, и парады вот как, 30-х годов, это такой уникальный синтез искусств. Это одновременный уникальный был синтез спектакля, оперы, массовые постановки парада. Это на самом деле такое вот новое слово было именно в визуальных методах пропаганды. Очень, очень
любопытно. Николай Хлопков, известный режиссер, он об этом говорил. Это новый вид, да, монументального искусства. Такого нигде не было. А сценаристом, режиссером многих парадов, вернее, эпизодов парада был, например, Игорь Моисеев. Знаете, да, Игорь,
да,
Моисеев, прекрасный танцовщик, хореограф, создатель
ансамбля имени Моисеева.
Ну, да. Вообще для пропаганды этим тоже отличалось советское государство, подходя с умом к определенным, ко многим моментам, привлекались, ну, лучшие творческие кадры во всем. И в упомянутом агитационном фарфоре, и все любят, знаете, такие сувенирные тарелочки, вот на спортивную тематику тоже расписывали ведущие тогда художники. И все наши прикладные художества, Жостова, Гжель тоже получали заказы.
Оформление парадов, ЮОН, Грабарь, Бродский, то есть какие силы были брошены?
Лучшие. Все, вопросы. Правда, что при Сталине хотели наказать за проигрыш в футболе? Спрашивает Алексей. Таких вопросов очень много. О том, что наших спортсменов за проигрыши тогда жестко карали. Светлана Николаевна.
Вы знаете, на самом деле практически да, карали, потому что когда стала уже установка на то, что спортсмены должны побеждать, то, например, при выезде за границу им конкретно говорилось, нужно выиграть так-то, буквально с таким-то счетом, поехали там в Норвегию, нельзя не выигрывать, а чтобы ничья была. Это равно проигрышу. И потом наказывались, да, наказывались.
И, в принципе, спорт и тогда, и сейчас был, ну, скажем, во многом лицом государства. Это была такая передовая, в том числе...
Часть политики, да.
Часть политики, идеологии, информационной войны, если хотите, ну, в какой-то степени.
Хорошо,
ну,
дальше.
В первую очередь, часть политики.
Заработные платы, материальное обеспечение спортсменов. 20-е годы поняли, они нищенствуют, 30-е уже...
Очень прилично получали,
всё.
по сравнению со средней заработной платой рабочего. И кроме того, было принято специальное постановление, что, например, выезжающие футбольные команды, они вообще освобождаются от работы, как бы официально. На самом деле они и так, безусловно, практически не работали.
То есть формально они любительские, а фактически это были профессиональные спортсмены.
Да, к сожалению, это было так. И заработная плата приблизительно... Ну, раза в три была, наверное, больше, чем у среднего, ну кто где числился.
Ну, собственно, эта тенденция сохранилась до 80-х годов,
да,
когда спортсмены получали, ну, вполне приличные деньги.
Это, вы знаете, в 30-х годах тоже известный французский писатель Андре Жид, да, он как раз написал и исследовал сравнение заработных плат трудящихся, рабочего класса, элиты там и прочее. И очень советская власть на это обиделась. Книга была запрещена, и только в 80-е годы она вышла, ее можно было посмотреть.
Давайте телефонный звонок примем. Вам пригодятся наушники. 7373948. Слушаем сейчас вас внимательно. Сейчас, подождите, сорвалось. Тогда вас выслушаем. Да, добрый вечер.
Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вот по фотографиям Сталин, например, и все политбюро выглядело очень неспортивно. А Сталин вообще был сухорукий. Как же он мог заниматься всеми видами спорта?
Всеми он и не занимался, об этом говорили наши гости сегодня. Но, в принципе, да, насколько
он
это...
Он практически ничем не занимался и очень не любил показывать свое тело. Но он был почти отличным наездником, правда, старался этого не показать, поскольку тренировался крайне мало. Он прекрасно стрелял. Это сухорукость, вернее, у него не разгибалась рука в локте, это не мешало ему. А
И да, и вот те виды спорта, в которых требовался глазомер хороший, он тоже вполне успешно, такие, как бильярд уже упомянутый. У него действительно было много бильярда, и он часто...
Ну и кроме того, как бы мы сейчас сказали, интеллектуальные виды спорта.
Давайте еще сейчас попробуем. 7373948. Да, Анна, добрый день.
Здравствуйте. Я уж не знаю, сколько... Меня зовут Анна. Я уж не знаю, сколько там получали спортсмены. Вы знаете, что детский это спорт был бесплатный. У нас вон в году, наверное, в 34-м построили крылья Советов. Что-то вы о нем ничего не рассказываете, а был очень хороший спортивный комплекс. И ребята туда бегали, вот моложе меня, там лет, наверное, с 5. И чего там только не было, вплоть до батута.
Есть, принимается.
Вы очень хороший вопрос задали. Мы не успели просто до этого дойти, поскольку действительно 20-30-е годы была установка на то, чтобы строить как можно больше спортивных сооружений. И 30-е годы это целая волна была. То есть построено к 40-му году приблизительно там 607, по-моему, стадионов. Где-то около 11 тысяч спортивных гимнастических залов. То есть большое количество. Ну, и что характерно...
Всего к 40-му году насчитывалось более 82 тысяч спортивных сооружений различных типов.
Ну, различных типов. Это имеется в виду и в колхозах.
Да-да-да. Это и площадки.
Да, и площадки, да. И все прочее. Но одних только стадионов совсем. И поскольку тоже принимались различные декреты в отношении детей и подростков, они были действительно бесплатными. И речь идет о заработной плате тех спортсменов, которые мы сейчас называем профессиональные спортсмены. Те, которые профессионально тренировались, ходили в сборные и выезжали, ну, например, там, за границу.
Очень важный вопрос. Если получится, ответите. А результат-то был каков? То есть, например, начиная с 2018 года начинается привлечение, такая массовая работа по привлечению граждан к физической культуре. Каков результат? Кто-то эту статистику вел?
Статистика есть, и
Николаевна, да.
Увеличилось количество, ну, по тем цифрам, которые существуют, не просто в десятки, а даже в сотни раз. Сотни раз. Хотя на самом деле, то есть, например, в начале, ну, условно говоря, дореволюционная цифра, где-то участвовало где-то 120 тысяч по всей стране.
То есть те люди, потом которые меньше, ходили регулярно заниматься,
да,
спортом.
Да, да, потом меньше, а потом эта цифра стала вырастать уже 600 тысяч, 700 тысяч, потом к миллиону пошло. То есть действительно, особенно когда ввели комплекс ГТО, то огромное количество людей...
К 40-му году, к началу войны, значкистов ГТО было несколько миллионов. И исследователи говорят, что во многом советские граждане смогли выстоять, потому что у них хоть какие-то навыки уже были сформированы.
Да, это очень важно.
Спорт стал частью досуга рядового советского гражданина или нет?
Обязательно.
Ну, совсем в полной, чтобы 100%. Сказать нельзя, но на самом деле это действительно занимало очень серьезную часть жизни человека.
И помимо ГТО для молодежи такого культового знака были другие: советские альпинисты, советские
Ворошиловский стрелок, да, санитарный специальный знак был. То есть большое количество различных знаков отличия.
Слушайте, я бы с удовольствием с вами еще часок провел здесь в эфире, ровно потому что вопросов очень много остается, а мы добрались только до 30-х годов, ну, до 40-го, ладно, как с горем пополам. Вообще ничего не сказали про противостояние спортивных обществ «Динамо» и вот этих армейцев, там про Василия Сталина, про Берия. Там...
Ну, это уже 40-е, 50-е годы.
Да, но все равно это жутко интересно.
Ну, конечно.
Тогда все
приглашайте
это...
еще.
Будем приглашать, конечно. С нами сегодня была Елена Истягина-Елисеева, директор Государственного музея спорта, кандидат исторических наук, и Светлана Мягкова, консультант Государственного музея спорта, историк, профессор. Спасибо за участие в нашей сегодняшней программе. Приходите.
Спасибо вам.
Спасибо вам.